Если мы посмотрим с вами на историю человечества за последние 1500-2000 лет, то мы обнаружим, что за исключением некоторых проблесков такого относительного затишья, люди постоянно переживали то смятение от войн, которые захватывали их страны, то смятение от катастроф, которые происходили в тех или иных местах, то смятение от эпидемий. Эпидемии постоянно накрывают этот мир, эту вселенную. Войны приносят с собой боль от потери близких, приносят страх от неудержимой злости людей. Во время войны проявляется сущность греховная человечества. Люди, которые вчера тебе так мило улыбались, сегодня готовы съесть твоих детей в буквальном смысле слова. И люди приходят в ужас от самих себя, кто они на самом деле. А это действительно, это страшно, когда наш грех неудержимо вырывается наружу. Всем страшно от этого. То же самое приносили с собой эпидемии. В разные времена мир переживал эпидемии кори, тифа, холеры, гриппа, оспы и, конечно же, бубонной чумы, о которой мы больше всего наслышан. Боль, страх, неуверенность, бессмысленность жизни – вот что настигало людей в эти времена, во времена эпидемии. Один поэт Джованни Боккаччо, он знаменит своей вот этой новеллой, ну, сборником новелл, которая называлась «Декамерон», то есть 10 таких новелл. Он так описывает время эпидемии чумы. «Бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас». То есть это человек, который жил во время эпидемии, и вот как он описывает, что происходило в это время. «Бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя – племянника, сестра – брата, и нередко жена мужа. Более того, и невероятнее, отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто это были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количество не исчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей, а таковых было немного. Черствость и безучастность жизни. Вот что происходило во время эпидемии. Помимо черствости со стороны окружающих людей, люди переживали неуверенность от того, что не знали, что им делать. Даниэл Дюфо, который написал вот этот «Робинзон Крузо», всем известный, он так описывал мысли своего дяди, который жил во времена эпидемии, и он их описал в виде дневника, который он вел от имени дяди. То, что он слышал от него, и потом он как бы от его имени записал дневник его переживаний, что он переживал. И вот что он пишет. «Теперь я стал серьезнее обдумывать собственное положение. И как мне лучше поступить? А именно, оставаться в Лондоне или запереть дом и спасаться бегством, потому как многие мои соседи. Я должен был сообразоваться с двумя важными обстоятельствами. С одной стороны, надлежало продолжать и вести дело и торговлю, довольно значительным, ведь в них было вложено все мое состояние. С другой стороны, следовало подумать о спасении собственной жизни перед лицом великого бедствия, которое, как я понимал, очевидно надвигалось на весь город». Он был во время очередной эпидемии чумы, которая настигла Лондон. Он не знал, что делать. То ли спасать свое богатство, то ли спасать свою жизнь. И это смятение, которое настигает людей. В какой-то степени мы с вами сегодня живем в один из таких периодов, когда людей одолевает чувство безысходности. Многие люди сегодня закрылись по домам и стараются избегать всяческого общения. Другие от осознания безнадежности просто впадают в депрессию и отчаяние. Недавно одна знакомая, наша общая знакомая, поделилась с моей женой тем, что она сейчас лечится, ну, вот, от известной болезни. И вот чем она поделилась. Она говорит: «Я каждый день плачу от отчаяния». Человек, которого вы бы увидели на улице, вы никогда бы не сказали, что этот человек переживает отчаяние. Вы сказали бы: «Этот человек успешный, Этот человек как бы, ну, имеет такую хорошую работу, у нее есть муж, у нее есть семья, есть, есть дети, есть где жить. То есть она как бы изливает благополучие, если вы встретитесь с ней на улице. Ну вот что она говорит. Она плачет каждый вечер и ничего не может с собой поделать. Полное отчаяние постигло ее, безнадежность. Ей кажется, что никогда ничего лучше в ее жизни уже не будет. Другая наша знакомая в прошлом году потеряла мужа от коронавируса. Сегодня ее мама в реанимации, и, скорее всего, она понимает, что она и ее потеряет. И она просто в ужасе. Она не знает, и она говорит, я не знаю, как я все это переживу. Наш брат в Новосибирске подрабатывает в такси, и он, часто разговаривая с людьми, он вновь и вновь слышит от них похожие фразы. Люди говорят, у меня депрессия, я еду к психологу. Он говорит, это чуть ли не вторая, третья поездка. И безусловно, все эти настроения, они не могут не касаться нас, христиан. Мир хочет вовлечь нас во всеобщую неуверенность, страх, безутешность. Грех, от присутствия которого мы с вами не избавлены, он с удовольствием ловит вот эти вот посылы для того, чтобы вселить в вас страх, вселить в вас неуверенность, и чтобы вы жили точно так же, как этот мир, под гнетом страха, отчаяния, безнадежности, депрессии, непонимания того, что нужно делать. В это время для нас всегда особо важно звучит вопрос, как жить дальше. Текст, который мы с вами изучаем, адресован христианам из евреев, как мы все знаем. И эти люди, евреи по национальности, но христиане по своему исповеданию, и они находились примерно в таком же состоянии, они находились под давлением страха, неуверенности в будущем, безутешности от потери своих близких и расхищения имущества. Некоторые из них потеряли дома, некоторые из них потеряли близких, у некоторых из них родственники находились в тюрьме, они находились в состоянии, когда над ними издевались и их унижали. И все это, несомненно, приводит вот к этим чувствам безнадежности и страха. Давайте вспомним, в каких обстоятельствах они находились. Это Евреям 10 глава, 32 стих. Я прочитаю для вас, чтобы нам вспомнить. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». То есть он напоминает им, в начале своего христианства вы уже выдержали давление, но это давление, оно никогда не останавливается. Никогда не может прийти такое состояние, что все, больше давления не будет. И сейчас эти люди снова находились под давлением, и их силы ослабевали. И они начали их как бы покидать, и они находились на грани, чтобы перестать доверять тому, кто говорит с неба, и поддаться смятению, всеобщему смятению. Поэтому посреди такого грозного предупреждения, о котором мы говорили с вами два воскресенья подряд, посреди вот этого предупреждения автор останавливается на 28 стихе, Евреям 12:28, чтобы дать своим адресатам вдохнуть воздухом надежды, исходящим от того, кто говорит с неба. Давайте мы прочитаем весь наш текст, это Евреям, 12 глава, с 25 по 29 стих, но сегодня мы остановимся на 28 стихе. «Смотрите, не отвергнитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголющего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глас тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание. Еще раз, поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. потому что Бог наш есть огонь поедающий. В 28 стихе мы видим как бы оазис безопасности посреди всеобщего пылающей огнем вселенной, всеобщего смятения и ужаса, который ждет эту землю и ждет всех тех людей, которые отвращают свой взор от того, чтобы слушать говорящего с неба. И автор, Дух Святой, который писал через вот этого неизвестного нам автора этого послания, он не хочет запугать христиан, чтобы они начали слушать говорящего с неба, но он просто приводит в эту реальность, что произойдет с людьми, которые не слушают говорящего с неба. Но христиан он хочет вдохновить, воодушевить, ободрить, показать преимущество того, что следует за тем, когда мы слушаем говорящего с неба, что ожидает христиан, в чем их надежда, в чем их сила, чтобы мы вдохновленные слушали голос Бога, говорящего с неба, а не просто слушали его из-за страха наказания. Итак, в 28 стихе мы с вами видим три привилегии в жизни тех, кто слушает говорящего с неба. И, во-первых, всем, кто слушает говорящего с неба, принадлежит непоколебимое царство. Итак, мы приемля царство непоколебимое. Мы, о ком идет речь? То есть до этого он говорил: смотрите, не отвратитесь. И теперь он как бы вот к этой группе, которая среди этой группы, к которой он обращается, он вычленяет людей, которых он вмещает вот в это местоимение «мы». О ком идет речь? Кто мы? Мы – это те, кто не отворачивается от того, чтобы слушать говорящего с неба. И нам стоит с вами помнить, что значит слушать говорящего с неба. И мы говорили с вами, что слушать говорящего с неба – это слушать Библию. И я хотел бы еще раз ненадолго остановиться вот на этом утверждении, потому что я понимаю, что оно может звучать как-то с таким вызовом. Как это так? Говорящий с неба и Библия. Или говорящий с неба, или говорящий через Библию. Но я хотел бы на этом остановиться, чтобы для нас это было понятно. Есть множество разных мест, и мы говорили с вами о том, как мы приходим к тому, что слушать Библию, слушать говорящего с неба – это одно и то же. Но я хочу показать один стих из Библии, который утвердит нас в этой мысли. Это послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вот как этот стих звучит в переводе Десницкого. Итак, вера от услышанной вести, а весть от слова Христова. Заметьте, он переводит, он не единственный так переводит. Он переводит не от слова о Христе, он переводит как от слова Христова. Мы знаем, там родительный падеж, который как бы вызывает у нас вопрос, как переводить, или слово о Христе, или слово самого Христа. А вера откуда рождается? От слова самого Христа или от слова о Христе? Конечно, огромной ошибки не будет, как мы переведем, потому что в любом случае это нас приводит в одну и ту же точку. Но вот как Чарльз Кренфорд, один из комментаторов Библии, вот что он говорит, комментируя вот этот контекст фразы «Итак, вера от услышанной вести, а весть от слова Христова». Мы знаем, что в основном контекст нам говорит, как правильнее перевести слово «о Христе» или слово «Христа». И вот что он говорит, что мы можем узнать из контекста. Он говорит: смысл в том, чтобы услышать Христа, говорящего к ним через проповедников. Контекст 10 главы. «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Но как призывать того, о ком не слышали? Да? Как верить того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего? Он говорит, вот этот контекст говорит нам о том, что нам нужно услышать слово Христа. Но чтобы услышать слово Христа, нам нужны проповедники. И когда мы слышим его голос, мы призываем его имя. То есть вот об этом говорится в контексте 10 главы. Но кто эти проповедники? Это те, кто написал Новый Завет. Знали ли апостолы о том, что через них говорит Христос? И вот, допустим, да, допустим, послание Коринфянам. Павел говорит такие слова во втором Коринфянам. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. Так как через нас с людьми говорит Бог. И теперь внимание. Где был Христос, когда Павел писал послание? Он представитель Христа, и как бы сам Христос говорит через него. Но где Христос? В это время, когда он писал послание Коринфянам, Христос был на небе. И поэтому он говорит, вы слушаете нас, а вы должны понимать, что вы слушаете сейчас самого Христа. Иисус с неба говорит через проповедников, через апостолов, которые записали Новый Завет. Иисус говорил с неба через записанные слова пророками и апостолами. Как Иисус мог это делать? Мы знаем, это было сделано под влиянием, под действием Духа Святого, который руководил написанием послания. И автор послания к евреям, он подобно Павлу в Коринфянам, он то же самое говорит. «Смотрите, не отвратитесь от говорящего». Он говорит о Боге, который через него сейчас пишет это послание и говорит через него, через это послание. И со времен апостолов ничего не изменилось. Иисус все там же на небе, говорит с неба через слова тех, кто записал Библию. Христос с неба говорит через Библию, а Библия говорит о Христе, о его деле искупления. И таким образом слышать говорящего с неба значит принимать Евангелие, которое записано и которое раскрывается в личности и деле Иисуса Христа, которое мы обнаруживаем в Библии, читая, изучая Библию. И поэтому автор включает местоимение «мы» всех тех, кто верит в Евангелие Иисуса Христа. Верующие в Иисуса Христа наследуют Царство. Когда Иисус начал свое земное служение, Он провозгласил, исполнилось время и приблизилось Царство. Итак, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть Евангелие приведет вас куда? Приведет вас в то Царство, которое приблизилось. О каком Царстве идет речь? Наследниками какого Царства становятся верующие в Евангелие Иисуса Христа? Наша фраза в 28 стихе «Мы приемлющие царство». О каком царстве идет речь? Вообще, что такое царство? Что вообще мы имеем в виду, когда мы говорим слово «царство»? Ну, во-первых, царство – это не метафорическое выражение. Когда Иисус говорил «приблизилось царство», это не просто такая метафора, такое какое-то непонятное, красивое выражение. Царство – это буквальное царство. И что мы имеем в виду, когда говорим «царство»? Царство – это форма правления, которая предполагает наличие царя, предполагает наличие подданных и предполагает наличие места, где это царство осуществляется. То есть не может быть человек, вот сегодня, да, у нас есть там потомки дома Романовых, которые живут где-то там во Франции, да, и они там претендуют на то, что они там из царской семьи и на царство. Но никто их не может всерьез воспринимать как царей. Где ваши подданные? Где ваша земля? Какие вы цари? О каком царстве идет речь? Когда мы говорим, у людей есть земля, но нет царства, это тоже, ну, нет царя, это тоже не царство. Или есть царь без подданных, это не царство. Царство подразумевает наличие вот этих трех вещей. Царя, подданных и места. И в Библии мы видим как бы четыре разновидности царств, которые описывает Библия. Во-первых, мы, читая Библию, мы понимаем, что существует Вселенское Царство. Вселенское Царство Бога, где правитель и царь сам Бог, Твое, Господи, все, что на небе и что на земле, 1 Паралион, Паменон 29.11. Он будет судить Вселенную по правде. Псалом 144. На каком основании Бог будет судить Вселенную? на основании того, что он царь. Некоторые люди думают, да как это Бог будет судить вселенную, какое право он имеет? По праву царя. Он царь, который царствует в этой вселенной. Его подданные – это вся вселенная и все, что наполняет ее. Лютер говорил, что даже дьявол, он Божий дьявол. В каком смысле? Что дьявол находится в царстве Бога. Он подданный его царства. Это не послушный подданный, это восставший против царя подданный, но это подданный его царства. И он будет судим, как восставший против царя. Также и все, кто последовал за дьяволом, они будут судимы царем, потому что они подданы его царству. Хотя они не хотят признавать царство Бога. Они восстают против него, но он остается царем, они остаются его подданными, и эта вселенная – это место, где осуществляется это царство. Второе, о каком царстве идет речь? Его можно назвать царство Давида. Это царство, потому что это царство обещано Давиду во второй главе книги, во втором царстве, 7 главе 12 по 16 стих. Это царство создаст Христос, когда он, когда его ноги ступят на горе Елеонской, когда он придет во второй раз на эту землю. Он буквально восстановит Израиль, территорию Израиля, он будет царствовать в Иерусалиме, и весь мир, все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение Ему. Библия говорит, что это царство будет длиться 1000 лет на земле. Это правление Христа на земле. Но наш текст, он говорит не об этом царстве. Почему? Потому что, во-первых, это царство еще не настало. А во-вторых, а наш текст говорит «приемля», то есть сейчас уже вы имеете это царство, вы сейчас уже преемники этого царства. А во-вторых, это царство, оно будет длиться 1000 лет, оно ограничено. А царство, о котором идет речь в 28 стихе, оно непоколебимо, то есть оно никогда не прекратится, оно никогда не изменится, оно всегда будет существовать. Итак, царство, вселенское царство, царство Христа на земле, тысячелетнее царство или царство Давида. Третье – это вечное царство, о котором говорится в Библии. 1 Коринфянам 15:24 говорится о том, что придет время, когда Иисус передаст царство Богу. И тогда наступит вечное царство Бога. Вечное царство наступит после тысячелетнего правления Христа на земле. И книга Откровения, она так описывает это царство. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Подданными этого царства будут все те, кто записан в книге жизни у Агнца. И они будут вечно с Богом, вечно в его царстве, и этому царству не будет конца никогда». И наш текст также говорит еще не об этом. Не об этом царстве, потому что оно еще тоже не настало. Оно настанет после тысячелетнего правления, когда Иисус отдаст все Богу и будет Бог все во всем. Оно еще будет, ему еще надлежит быть. Но они уже сейчас приемлят царство. И четвертая разновидность царства, которая есть в Библии, это царство Христа над всеми верующими в Него уже сегодня. Колоссянам 1:13 написано, «Он ввел нас в царство Христа», буквально написано, «ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Правитель этого царства, Христос, подданные этого царства, все родившиеся свыше люди, уверовавшие в Евангелие. Место царства где? Где он царство? Место этого царства – сердца всех уверовавших. Колоссянам 1:27, которое есть Христос в вас, упование славы. Царство Христа в сердцах верующих, оно непоколебимо. Оно никогда не прекратится. Все те, кто сегодня принял Царство Христа в своей жизни, в дальнейшем станут участниками тысячелетнего Царства Христа на земле, а потом наследуют вечное царство Триединого Бога. И в этом смысле царство Христа непоколебимо. Если он царствует в жизни христиан, в жизни тех, кто уверовал в Евангелие, он будет царствовать вечно. Это царство никто никогда не нарушит. Принятое царство Христа никогда не закончится и не изменится. Христос будет царем навсегда. Верить в Евангелие – это значит войти под владычество Христа в Его царство. Некоторые люди представляют себе спасение Христа наподобие спасения Робин Гудом. Знаете, когда такой добрый человек приходит куда-то в стан тирана, который мучает своих подданных, убивает этого тирана и отпускает этих подданных, измученных, на свободу и говорит: идите, наслаждайтесь свободой. Вот некоторые примерно так представляют себе спасение Христа, что Он освободил нас от власти греха, от власти дьявола и отпустил на свободу, теперь живите как хотите. На самом деле такое представление о спасении не имеет ничего общего с Библией. Спасение Христа – это освобождение от власти тьмы и введение в Царство Христа. Когда один царь захватывает другого царя, и теперь этот царь устанавливает свое царство. После царства тьмы Иисус устанавливает царство света и свое царство, где Он царствует. Ни один человек не может быть представлен самому себе. Ты или во власти князя, господствующего в воздухе, или ты под властью Христа. Ты или раб греха, или раб праведности. Ты или свободен от греха, или ты свободен от праведности. И если вы освобождены из царства тьмы, но не стали представителем царства Христа, совсем скоро вы станете еще большим узником царства тьмы. Не бывает, чтобы вы находились в свободном полете. Настоящая свобода – это быть подданным царству Христову. Когда за Христом всегда последнее слово в нашей жизни. Несмотря на то, что царство Христа сегодня находится посреди тьмы, мы в безопасности, потому что царь заботится о своих гражданах. Несмотря на то, что он на небе, а мы живем на земле, он проявляет заботу о тех, кто находится в его царстве. В послании филиппийцам написано: а наше же жительство, наше гражданство уже теперь на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Наше гражданство на небе. Мы Ему принадлежим, мы граждане Его царства. И все те, кто нападает на Его подданных, имеют дело с Царем, который на небе. Итак, Царство Христа – это то царство, которое непоколебимо. И вот это прилагательное, непоколебимое, оно явно противопоставляется глаголу, который записан в 26 стихе, то, что произошло на горе Синай, произойдет с этим миром. Он поколебал, посмотрите, в 26 стихе, которого глаз тогда поколебал землю. Вот наше прилагательное непоколебимо, оно имеет ту же основу, что и глагол поколебать, или поколебал, но только с приставкой альфа. То есть с приставкой альфа, которая отрицанием служит. Мы встречаемся, допустим, в таких словах, как атеизм, агностицизм, алогизм. Но в данном случае вот эта приставка альфа, она говорит вот поколебимое, а это непоколебимое. То есть не может быть поколеблено совершенно другого состояния, то, что невозможно потрясти. Несмотря на то, что огромные силы брошены на то, чтобы поколебать это царство, оно непоколебимо. В книге Даниила непоколебимое царство Христа описано по сравнению с четырьмя поколебимыми царствами: вавилонским, медоперсидским, греческим и царством Антихриста. В 7 главе книги Даниила мы читаем: «И у прочих зверей отнята всякая власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. В 7 главе книги Даниила описывается сначала царство Вавилона, потом царство Медо-Персидское, потом царство Греческое, и потом царство Христа, которое непоколебимо. А эти все царства, эти все империи, они разрушены. Если Иисус утвердил свое царство в вас, оно не будет никем и ничем разрушено. Он останется вашим царем навсегда. Он возьмет вас в тысячелетнее правление на этой земле. И в конечном итоге он останется вашим царем в вечном царстве, где будет Бог все во всем. Все, кто слушают слова Христа, говорящего сегодня с неба через Библию, они подобны человеку, который построил дом на скале, который устоит, несмотря на наводнение. Лука 6:48. Когда случилось наводнение, и вода наперла на дом этот, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. Почему этот дом устоит? Потому что дом такой сильный и такое строение мощное. Нет, потому что этот дом на скале, потому что скала непоколебима. Если вы строите свою веру на Библии, на том, что написано в Писании, ваше основание непоколебимо. Вы потому будете непоколебимы, потому что вы строите на словах того, кто царствует в этой вселенной. И это зависит не от нас, это зависит от скалы, на которой строится наша вера. Непоколебимое царство – это утешение для всех тех, кто доверил свою жизнь Христу. Войны и эпидемии – не самое страшное, что угрожает этому миру. Это только предвестники того ужаса, который накатывает на эту вселенную. Силы небесные поколеблются, звезды падут с неба, небеса свернутся в рулон, солнце померкнет, луна не даст света своего, но царство непоколебимое останется непоколебимым. В тех сердцах, где царствует Христос, и они в безопасности, они находятся в непоколебимом царстве. Я понимаю, что сейчас я говорю такие как бы интеллектуальные факты, которые касаются интеллекта, но мне хотелось бы, чтобы каждый здесь находящийся постарался проникнуть в эти слова, которые вы не раз слышали, которые вы не раз уже читали, и мы повторяем их снова и снова. Но особенно эти слова важны в те моменты, когда на нас накатывает смятение, на нас накатывает страх и ужас. И никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в ситуации, когда кажется, что все потеряно, что надежды на будущее нет, что все разрушилось, что ты в таких обстоятельствах, что кажется невыносимо жить. И когда ты думаешь о непоколебимом царстве, тогда приходит покой, тогда приходит мир, и ты понимаешь, что даже тогда, когда небеса будут свернуты в рулон, даже тогда, когда силы небесные поколеблются, даже тогда, когда луна и солнце не дадут своего света, и звезды падут с неба, твое царство, в котором ты находишься, оно останется нерушимым, оно непоколебимо, потому что царь, в царстве которого ты находишься, он царь вселенной, и он твой царь. Сердце наполняется тишиной, покоем, радостью, когда ты осознаешь, что ты приемлешь царство непоколебимое. Давайте перейдем ко второй привилегии. Наследие непоколебимого царства ведет к следующей привилегии. Наследники царства благодарят Бога независимо от обстоятельств жизни. Это привилегия. Не впадать в депрессию, а благодарить Бога. И наша фраза «Будем хранить благодать». И это текст, который очень-очень часто используют все те, кто верит, что можно потерять спасение. И для них этот текст «Смотри, вот здесь будем хранить благодать». Но здесь же написано, что благодать нужно хранить. А раз ее нужно хранить, то ее можно потерять. И тут мы все с вами должны вспомнить Максима, который на библейской школе задал всем нам вопрос. Когда вы употребляете слово «благодать», вы тут же должны ответить себе на вопрос, что вы под этим словом сейчас имеете в виду. И когда вы встречаетесь с этой фразой «хранить благодать», хорошо бы людям, уверенным в потере спасения, задать себе вопрос, а что я, собственно, сейчас имею в виду? Что я имею в виду под словом «хранить благодать»? Их даже не смущает эта фраза, если они считают, что благодать – это то, что пришло от Бога, и независимо от меня, то как я могу повлиять на нее? Как я ее могу хранить? И этот ответ на этот вопрос, он уже начал бы смущать. Наверное, что-то я неправильно понимаю в этом тексте. Наверное, что-то здесь не об этом идет речь. И действительно, здесь не идет речь о том, что кто-то из нас может хранить благодать, как синицу в руках, чтобы не отпустить ее. Не об этом. О чем же идет речь в этом стихе? Если мы посмотрим на все современные переводы, которые имеются в нашем распоряжении, то все они в один голос переводят слово «харис», вот это, ну, «благодать», не как «благодать», а как «благодарить». Посмотрите, я прочитаю несколько переводов. Новый русский перевод. «Поэтому, получая царство, которое не может быть поколебимо, будем благодарны». Современный перевод РБО. «Вот почему мы, которым дано владеть непоколебимым царством, должны быть благодарны». Перевод Кулаковых. «Но царство нас ожидающее нерушимо, потому будем с трепетом благоговейным благодарить Бога». Библейская лига перевод. «Итак, получая царство, которое нельзя поколебать, будем же благодарны, чтобы благодарностью». Современный перевод WBTS. «Итак, получая царство, которое нельзя поколебать, будем же благодарны, чтобы благодарностью этой». Слово жизни. «Таким образом, поскольку мы получили царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны». Ну и так далее. Я думаю, здесь есть все переводы, еще можно перечислять, еще у меня штук 5 записано переводов. Кто-то спросит, но почему эти переводы? Греческое слово «харис», всем нам известное как «благодать», вдруг переводят как «благодарность». С чего ради? Почему? Может быть, они это делают с таким сговором, да, сговорились, и вместе все решили просто, ну, подтасовать эту фразу под свое мнение, чтобы не попадать в такую нелепость, где нужно утверждать, будем хранить благодать, и они взяли слово «благодать», заменили «благодарность», ни на чем не основывая. Дело вот в чем, почему они так переводят. Лингвистический комментарий Клеона Роджерса указывает на то, что словосочетание, где используется глагол «эхо» – «иметь» и существительное «харис», вот это словосочетание «харин эхо» имеет значение «быть благодарным». Мы можем видеть это во всех вот этих вот связках в Библии, где встречаются вот эти вот два слова. Глагол «иметь», ну, в греческом, «эхо», и существительное «харис». И где они вместе, там, где «харис» отдельно вот этого глагола, то там везде переводится «благодать». Где вот эта связка «эхо», «харис», там везде переводится как «благодарность». И я приведу пару текстов, чтобы было понятно. Лука 17:9. «Станет ли он благодарить?» Вот там в греческом как раз вот эта связка «харин», «эхо». «Благодарить раба», то есть там слово «харис», и оно переведено как «благодарить». Ну, и там вообще невозможно перевести, станет ли он благодать раба сего, чтобы он исполнил приказание. Поэтому переводится «благодарить», станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание. 1 Тимофея 1:12. «Харин и хо», и переводится «благодарю давшего мне силу Христа Иисуса». 2 Тимофея 1:3. «Благодарю», и опять А в греческом там стоит вот эта фраза «харин эхо» – «благодарю Бога». Итак, вот почему везде современные переводы, они переводят как «будем же благодарны», «будем же благодарить», «не будем хранить благодать», а «будем же благодарить». И это правильно, согласно грамматике греческого языка. Да и сам контекст, он говорит, в пользу благодарности. Мы получили в наследство непоколебимое царство. Наша реакция – будем благодарить. Благодарность – это первое проявление веры в Евангелие. Вместо ропота, страха, неуверенности сердца спасенных наполняет благодарность. Да как может быть иначе? Ведь мы стали наследниками непоколебимого царства. Если я это принимаю верой, если я это понимаю, кем я стал во Христе, чем будет наполнено мое сердце? Что будет говорить о том, что я верю, что я нахожусь в Царстве Христа? Моя благодарность. Неуверенность, страх, безнадежность будет говорить о том, что я не принимаю Царство. Я не понимаю, что я нахожусь в Царстве. Но если я осознаю, что я преемник Царства Непоколебимого, конечно, мое сердце наполнится благодарностью. И более того, еще хочу сказать кое о чем. Это не вписывается в наше сознание. Ну, хочу сказать о том, что еще больше увеличивает нашу благодарность к Богу, когда мы понимаем, что речь идет о Царстве. Когда мы читаем и вникаем, что говорится о нашем царстве, где царствует Христос, кое-что нас поражает в большей степени. Потому что мы даже об этом не мечтали, мы даже не могли об этом подумать. И вот что мы читаем в книге Откровения 1.5. «И от Христа Иисуса, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками». Мы в царстве Христа, но Он сделал нас царями в Своем царстве. И это немыслимо. Мы уже благодарны только лишь из-за того, что Ты нас спас из власти тьмы. Мы даже не ожидали, Бог, Ты ввел нас в свое царство и там сделал царями. Откровение 5.9. «И поют новую песнь, говоря, достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своей, искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». 1 Петра 2.9. «Но вы, род избранный, царственное священство, сделано с царями и священниками». Царями и священниками. Везде вновь и вновь повторяется эта мысль. Даниила 7.18. «Потом примут царство святые Бога Всевышнего и будут владеть царством во веки и во веки веков». С чем это схоже? Один человек рассказывает историю о том, что один из ранних саксонских королей вместе с семью другими вассальными королями был отправлен Кеннетом Шотландским на веслах по реке. И вот этот Кеннет Шотландский, он сидел во главе корабля, как царь над царями. А эти цари, они гребли, были на веслах. И он, вспоминая об этом, говорит, что царь царей, царю царей в этот день служили цари. И вспоминая об этом, один пастырь говорил: «Признаюсь, что иногда я не служил Господу Христу как царь. Я облачился в рваной одежды своего неверия и пришел в церковь, скорбя и стеная, когда мне следовало облачиться в царские одежды и служить моему Господу с радостью и весельем». И кто-то спросит: «Слушай, ну а как мы цари? В каком смысле мы цари?» В 1 Коринфянам 6 главе Павел говорит: «Разве не знаете, что вы будете судить ангелов?» В 25 главе Матфея Иисус говорит о том, что «не бойся, малое стадо, я приготовил вам царство, Отец мой приготовил вам царство». Идет речь о том, что Он распределяет это царство между своими подданными, которые служили Ему. Одного поставил над 5 городами, одного над 10, одного над одним городом. Каждому дал это место в своем правлении. Цари служат царю царей и царствуют вместе с ним. Где это будет происходить? В тысячелетнем царстве. Итак, но Иисус сделал нас царями в своем царстве, где Он царь царей. Почему это название? Откуда это название вообще взялось? Царь царствующих и Господь господствующих. Каких господствующих? Каких царствующих? Тех, которых Он сделал царственным священством в своем царстве. И, конечно, наше сердце наполнено благодарностью к Нему. И благодарность выливается в следующей привилегии. Наследники царства, несмотря ни на что, служат Богу из благодарности, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Который, на что указывает это местоимение? Благодарностью будем служить Богу. Из благодарности, можно по-другому сказать, из благодарности будем служить Богу. Здесь важно вот что отметить, что благодарность и служение Богу не могут существовать одно без другого. Если вы наполнены благодарностью к Богу, то вы не можете не служить Ему. С другой стороны, даже не пытайтесь служить Богу, если ваше сердце не наполнено благодарностью Ему. Хотя многие люди порываются и порывались служить Богу, не принимая Евангелия и не наполняя свое сердце благодарностью к Богу. Их служение было всегда кратковременно, их служение не приносило плодов, их служение приводило их в состояние депрессии, в состояние отчаяния, в состояние того, что они ничего не могут делать. Потому что служение Богу может происходить только по одному мотиву – из благодарности к Нему. Потому что любой другой мотив для служения Богу будет восприниматься Богом как оскорбление Его дела искупления. Потому что только благодарность является приемлемым мотивом для служения Ему. Но никак не раболепная услужливость, никак не самоуверенная попытка заработать расположение царя не могут быть приемлемы царем в служении Ему. Только благодарность, когда подданные Его царства благодарят Его за то, что Он совершил на Голгофском кресте. И поскольку благодарность – это естественная реакция на признание Его дела искупления, то мы посвящаем себя на служение Богу. Отныне непоколебимое царство сделалось нашим достоянием. И разве наше сердце останется черствым к тому, кто ввел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего? Разве благодарность к Богу не побудит нас отдать себя на служение Ему? И вот здесь нам нужно несколько слов сказать о самом служении. Что мы имеем в виду под тем, когда мы говорим «служить Богу»? К сожалению, служение Богу очень часто сводится к очень узкому такому пониманию. Служение Богу сводится к ответственности, взятой в церкви. И как бы, если человек не имеет ответственности в церкви, то о нем говорят, он не служит Богу. Но это не совсем правильно, если сказать даже совсем неправильно. Потому что служение Богу, оно не может сводиться только к ответственности внутри церкви, по местной церкви. Итак, что мы имеем в виду, когда говорим о служении Богу? Это служение должно быть благоугодно Богу. 28 стих, да? Будем хранить, будем благодарны, которой благодарностью будем служить благоугодно Богу. Наш текст говорит о том, что наше служение должно быть угодно Ему. Оно должно приносить Ему благо. То есть это благо должно быть для Бога. Наша благодарность выражается в том, что мы выстраиваем свое служение Ему таким образом, чтобы оно соответствовало Его воле. Давайте посмотрим на то, что Библия говорит о служении Богу. Во-первых, служение Богу – это то, что никогда не прекратится. Поэтому служение Богу не может быть ограничено только лишь ответственностью в рамках поместной церкви. Откуда мы это берем? Посмотрите, книга Откровения, 22 глава. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Некоторым людям кажется, что на небе служение прекратится, что служение только здесь на земле происходит, что на небе там будет какое-то место такого отдыха. Но на самом деле лучший отдых для всех спасенных людей, лучшее наслаждение для всех спасенных людей – это служение Богу. И на небе оно никогда не прекратится. В чем Бог нуждается в нас на небе? Что Он может от нас принимать? Что мы можем Ему дать? Что мы можем там сделать на небе, чтобы понравилось Богу? И это служение поклонения. Поклонение никогда не прекратится. Оно начато сейчас, после спасения, и оно будет продолжаться в вечности. И Бог называет это служением. Поклонение Богу – это жизнь, слова, дела, соответствующие тому, кто Он есть. Когда мы свою жизнь выстраиваем таким образом, чтобы соответствовать Богу, в которого мы верим. Поклонение Богу, оно невозможно без познания Его. А познание Бога невозможно без Его откровения о себе. Поэтому наше непрекращающееся служение Богу – это выстраивание своей жизни в соответствии с тем, кем Он является. Когда вы в воскресенье слушаете проповедь, чтобы услышать Бога и привести свою жизнь в соответствии с тем, что вы слышали от Него, то вы служите Богу. Из воскресенья в воскресенье вы служите Богу. Когда вы в песнях славите Бога, вы служите Богу. Когда вы молитесь о том, чтобы Бог спасал грешников, вы служите Богу. Когда вы участвуете в материальном служении из благодарности к Богу, вы служите Богу. Итак, наше служение – это наше поклонение. Это то, что мы делаем, исходя из поклонения Богу. И это служение, оно никогда не закончится. Именно таким должно быть наше служение. Поэтому оно не ограничено только той ответственностью, которую мы берем в церкви. И человек, у которого нет ответственности в церкви, это не значит, что он не служит Богу. Если он внимательно слушает Его Слово, если он живет в соответствии с тем, что он слышал из Слова Божьего, если он жертвует из благодарности, если он поет для славы Бога, если он живет для славы Бога, он служит Богу. Это служение. Во-вторых, служение Богу – это всегда жертва с нашей стороны. Поэтому оно не зависит от нашего настроения, чувств, привязанностей, жизненных планов, обстоятельств. Иногда в воскресенье утром мы встаем, и кто-то нарушил наш покой, грех вырвался наружу, у нас нет настроения, нам тяжело, нам плохо, не хочется никого видеть, нам не хочется слушать эти нудные проповеди этого проповедника, который выйдет сейчас, будет тут целый час говорить, мне надо напрягать мозг, слушать его. Зачем мне все это надо? Лягу и отдохну. Сегодня я не буду служить Богу. Служение Богу – это жертва. Это всегда жертва. Это то, что мы отдаем себя Богу. Господь, не важно, что я чувствую, не важно, что я переживаю сейчас. Мое служение Тебе не зависит от моего настроения, от моих чувств, от моих эмоций. Оно зависит от того, кто Ты есть. И поэтому вот он я, и я служу Тебе. И мы приходим сюда, и мы служим Богу. И наше собрание, мы его называем собранием, но правильно его называть – богослужение. Мы здесь, потому что мы служим Богу. Римлянам 12:1. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Христиане не задаются вопросом во время трудных обстоятельств жизни. что им делать, как задавался вопросом дядя Даниэла Дефо. Они спрашивают, когда им тяжело, как я могу служить тебе, чтобы прославить твое имя, в тех обстоятельствах, в которые ты поместил меня. Поэтому душепопечение, в общем-то, оно должно сводиться к одной простой истине. Когда человеку тяжело, когда обстоятельства так надавили на него, ему нужен пастырь, чтобы он ему помог в чем? Не в том, чтобы избавиться от обстоятельств, а в том, чтобы в этих обстоятельствах прославить Бога. Помочь и показать ему путь, как он может прославить Бога. Это служение ему. Потому что сердце христиан наполнено благодарностью. Они знают, что они всегда в непоколебимом царстве. И ничто не может сравниться с тем, что переживал Сын Божий на кресте. Любые наши трудности в нашей жизни не идут ни в какое сравнение с тем, что Христос пережил на кресте. И поэтому наша благодарность Ему всегда перекрывает те трудности, в которые Бог помещает нас. Никакая наша жертва служения даже близко не сможет сравниться с жертвой Христа на Голгофе. И в-третьих, служение Богу – это служение друг другу. Служение друг другу тем даром, который мы получили, чтобы во всем прославлялся Бог. Знаете, как-то я смотрел в Ютубе, там один человек выкладывает о своей жизни, он как бы у него такая рубрика «Жизнь пастора». И он снимал такой эпизод из своей жизни пастора. Он приходит в церковь, ну там такое помещение, которое они снимают, там никого нет, никого из людей, и он говорит, я хочу сейчас служить Богу. И он берет сам себе, преподает вечерю. И он говорит, вот это мое служение Богу. Ну посмотрите, 1 Петра 4:10. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, которую дал Бог, дабы во всем прославлялся Бог. Посмотрите взаимосвязь. Бог прославляется, когда подданные Его Царства служат тем даром друг другу. Не где-то в одиночку по одному служат Богу один на один, а служат друг другу, чтобы во всем прославлялся Бог. Вот так осуществляется служение. Поэтому невозможно служить Богу вне контекста церкви поместной. Невозможно быть служителем Богу и не быть в церкви. Иногда люди приходят в церковь и они говорят, мне не понравилась сегодняшняя проповедь, мне не понравилось сегодняшнее прославление, мне не понравилась сегодняшняя молитва, мне вообще сегодня воскресное служение не понравилось. И тогда мы у него спрашиваем, да? Правда? Мы хотим тебе напомнить, это служение было не для тебя. Мы здесь служили Богу, а не тебе. Это не для тебя устроено. И твоя ответственность не критиковать, как происходит служение Богу, а присоединиться к этому служению Богу. Быть частью народа, который служит Богу здесь в воскресенье. Вот твоя ответственность. И если тебе что-то не нравится, как происходило что-то на этом воскресном служении, то, скорее всего, сейчас церковь ожидает, что ты это исправишь для того, чтобы наше поклонение было лучше. Что ты с тем даром, который у тебя есть, и который дает тебе возможность видеть то, что не видят другие, значит, ты знаешь, как это исправить, как сделать это лучше. И теперь мы ожидаем от тебя, что ты включишь свой дар, который Бог тебе дал, и будешь служить нам, чтобы во всем прославлялся Бог. Вот как это работает. Мы собраны здесь, чтобы служить Богу. Потому что наши сердца наполнены благодарностью из-за того, что мы имеем непоколебимое Царство. Итак, служение Богу, благоугодное Богу – это поклонение, это жертва, это служение друг другу для славы Божьей. Мы с вами обладаем непоколебимым царством. Поэтому нам всегда есть за что благодарить Бога. Аввакум как-то сказал такие слова, Дух Святой сказал через него. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Почему? Потому что мы с вами имеем непоколебимое Царство Христа. Мы в безопасности навечно. Никто, ни смерть, ни ад, ни какая другая тварь, никто не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Поэтому, поднимая глаза к небу, мы все вместе сейчас с вами говорим: «Гряди, Господи Иисусе, мы ждем Тебя». Мы знаем, что когда звезды спадут с неба, ни одна из них не пойдет на нас. Они сожгут всех тех, кто не принимает Твое Слово, всех тех, кто отворачивается от Твоего Слова. Но наше Царство в Тебе непоколебимо. Гряди, Господи Иисусе, Церковь Твоя ждет Тебя. Давайте помолимся.